Cyberpunk Stories 2 представляет Poppy Z. Bright. Джорджийская история. Холодным январским днем, когда туман уже клубился над темными прудами, предвосхищая вечер, я вернулся в Джорджию. 2 года и 6000 миль отделяли меня от земли, которая была моей колыбелью и когда-то была моим домом. 2 года, 6000 миль. Флорида и мир Диснея, и апельсины, наполненные жидким солнечным светом. А в замке с привидениями фигура с бледными руками, подвешенная на незаметной балке, медленно поворачивается, поворачивается. Новоорлеанские джаз-клубы, шлюхи, чьи глаза из-за макияжа словно в синяках, опухшие, закрытые. Губы у них слишком сочные, а во рту вкус гнили. Длинные ленты сверкающего ночного шоссе и песка. И радио включено слишком громко. Стараюсь не замечать огоньки на приборной доске, светящиеся, как полуприкрытые глаза. Послушайте. Однажды 4 мальчика жили на верхнем этаже церкви, выстроенной из старинной древесины и цветного стекла. Церковь была заброшенная, так что всем было плевать, что мы там живем. Мы купались в летних грозах, а зимой оставались грязными и по ночам ходили со свечами. Джин с глубоко посаженными глазами, красавчик Сэмми с острыми чертами лица. Они делили одну комнату на двоих и матрас в пятнах рома. Каждый день они создавали дрейфующие серые дюны из сигаретного пепла. Они пытались перещеголять друг друга своей худобой, и вместе они сочиняли фрейдистские стихотворения. Джин с лицом вампира, Сэмми с длинными спутанными волосами, блестящими, словно вороново крыло. Его мудрые зеленые глаза темнели от боли, боли нашей или его собственной. По ночам мы слышали их сквозь крошащиеся стены, их стоны и укусы. И мы знали, пока 2 существа в мире еще любят друг друга, мы в безопасности. По утрам их плечи были испещрены бледно-красными полукруглыми отметинами, а улыбки становились чуть счастливее. Голос Джина, Вокс Хумана, как он его называл, от психосексуального воя а-ля Боуи, срывался на гортанное карканье неизлечимого рака горла. Сэмми же извлекал крики удовольствия из гитары, такой же узкой, плоской и блестящей, как и он сам. А еще он разрисовывал стены нашей церкви фресками. Черные овалы, кошки длиннее и злобнее и скелетообразнее, чем им когда-либо суждено было быть, банки прозрачного джел-оу, как трепещущие драгоценные камни. В общем, все, что возникало в закоулках его разума. Однажды Сэмми рассказал мне, что во все краски он подмешивает немного собственной крови. Я не верил ему до тех пор, пока однажды вечером при свете свечи не увидел, как бритвой он делает крошечный надрез на предплечье, окунает кисть в алый ручеек, а потом погружает ее в кошмарный черный. В этот чувственный и кровавый момент мне хотелось прижаться ртом к порезу и вытянуть нектар из его вен. Я знал, что Сэмми не отказал бы мне, если то, в чем я нуждаюсь, это сладость его крови. Вместо этого я протянул руку и коснулся его рисунка кончиком пальцев. И Сэмми, улыбаясь своей кисточкой, аккуратно обвел кости моей руки кроваво-черным. Когда гасли свечи, Джин и Сэмми прятались в объятиях друг друга. Святой, урожденный Джон Сейнт Джон, унциями продавал травку, чтобы купить барабаны. По ночам он не снимал темные очки, и ему нравилось, когда гасли свечи. Я был самым обыкновенным в этой компании. Мальчик с короткой стрижкой, так что я написал домой и сообщил, что хочу изучить бизнес в местном колледже. Когда пришли деньги, я купил в ломбарде раздолбанный бас. Сэмми сообразил, как играть на нем, и очень старался научить и меня. Но в его длинных худых пальцах с ободранным черным лаком на ногтях было гораздо больше волшебства, чем в моих. Пряди своих блестящих волос он заплетал в косички, обрамляющие его лицо, когда он играл. В разваливающихся маленьких клубах с рунами и неразборчивыми именами, выведенными на стенах аэрозольной краской, мы делали музыку для толпы детей Даху с истинно черными волосами и руками, обтянутыми сетчатыми одеждами. Иногда в жизни Джина, днем или в полночь, появлялось длинное крыло депрессии, дождь ужаса, вызванный кислотой или грибами, или перекосом в его мозгах. В бешенстве он метался по церкви, и только наша любовь к нему мешала нам возненавидеть его. Он вцеплялся в дверь моей комнаты и обвинял меня в том, что между мной и Сэмми что-то есть, заявлял, что чувствует вкус моей слюны на языке Сэмми. Я поднимал взгляд на темноволосого Сэмми, стоящего в коридоре за спиной Джина. Тот качал головой. Тогда Джин ложился на дощатый деревянный пол и разглагольствовал о патологическом самоуничтожении. Говорил, что больше никогда не будет есть, что умрет среди своих костей, остановит сердце, не давая ему пищи, игнорируя его мольбы о хлебе насущном, что он мог бы украсть у Сэмми бритвенные лезвия и срезать собственную кожу тонкими полосками, как кожуру. «Я мог бы заставить тебя убить меня», — заявлял он Сэмми. А тот заключал Джима в объятия, склонял к нему лицо, баюкал костлявое угловатое тело. Тихонько напевал что-то, бессловесно умоляя Джина не умирать. Постепенно оба погружались в ритм неспокойного сна. Однажды ночью Джин бушевал и плакал до трех. Мы слышали, как охрипло его горло, словно самый его голос кровоточил. Наконец в церкви воцарилась тишина. Мы со святым, слишком подавленные, чтобы уснуть, забились в комнату Джина и Сэмми. Сэмми подвинулся, освободив нам место на матрасе, и обнимал весь остаток ночи, шепча бессмысленные слова, чтобы заглушить прерывистое дыхание Джина. Мы продолжали давать концерты. Иногда Джин смеялся и был человеком. После полуночи мы высовывались из верхних окон нашей церкви и смотрели поверх куполов и шпилей на уродство нашего города. Но корни безумия, переплетаясь, все глубже врастали в Джина. Он объявил Сэмми, что больше не хочет сочинять слова песен вместе с ним. Только Джин мог сделать их достаточно темными, полюбить их черноту, придать скелетам слов тот смысл, которого они жаждали. Джин выпил две бутылки бурбона и оставил на матовой щеке Сэмми красную отметину в форме ладони. И сделал это только потому, что тот сказал, что любит солнце. Когда же Сэмми закрылся в другой комнате, Джин в кровь ободрал пальцы, стараясь добраться до него сквозь незапертую дверь. А однажды ночью Джин взял веревку и в одиночестве забрался на колокольню. Колокола там не было, но пауки заполонили пустоту своей паутиной. Пауки наблюдали, как задыхается Джин, слушали, как выдавливается наружу его вокс хумана. Святой вернул прежнее имя Джон и уехал в Атланту работать в аптеке своего отца. Сэмми обрезал веревку на колокольне и чуть не упал под небольшим весом тела Джина. После того, как труп забрали, Сэмми днями напролет лежал на матрасе, перебирая пальцами веревку, разделяя ее на волокна и заплетая их в косички. Он уничтожал веревку и снова свивал. Глаза у него стали черно-зеленые, как гниющие листва. Он не говорил ни слова, но мне казалось, я чувствую его крик. Безмолвный, бесконечный, закручивающийся спиралью, отдаляющийся эхом в комнатах. Как-то утром он исчез. Он выдавил краску изо всех тюбиков, какие у него были, и большими арками размазал по полу и вверх по стенам, скрывая скелетообразных кошек, покрывая дымкой овалы. Радужные отпечатки ног Сэмми вели сквозь весь этот беспорядок вниз по лестнице. Покидая церковь в углу, я заметил его гитару со сломанной шеей. Я забрал ее с собой в машину и проехал 6000 миль. Проехал 2 года, пытаясь забыть темное распухшее лицо Джина и гитару Сэмми, задохнувшуюся тишиной.